Урок номер 10. Обетование молитвы из цикла «Проблески нашего Бога». Пастор Пол Пеннон. Доброе утро, дорогие ученики субботней школы. Добро пожаловать в наш класс субботней школы. Склоним головы в молитве. Благой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это преимущество изучать Библию вместе. Когда мы изучаем очень важную тему о молитве, пошли Твоего Духа Святого, молим во имя Иисуса. Аминь. Кто-то спросил, почему мы молимся? Двигает ли молитва руку Божью так, что Он будет делать то, что в противном случае не делал бы? Что наше понимание молитвы говорит нам о характере Бога? Вопрос немного неправильный. Слово «будет» в выражении «Бог будет делать» необходимо здесь заменить на слово «хотел бы», что Он хотел бы сделать. Потому что Бог желает делать то, о чем мы молимся задолго до того, как мы об этом просим. Он жаждет все это делать, но наша молитва делает это возможно. Она дает Ему возможность делать то, что Он уже давно желает сделать. Поэтому вопрос не в том, что Бог мог бы сделать для нас, а в том, что Он жаждет сделать для нас. Вопрос в следующем. Почему это так? Взглянем на всех тех людей в книге Деяний, 12 главе, которые молились всю ночь за Петра. Как вы помните, Петр был в тюрьме, и они молились о его освобождении от кровожадных рук царя Агриппы I. Царь Агриппа был назначен царем Иудеи и Самарии, римским императором Калигулой. Это было законное назначение. Рим правил миром. Было ли в Божьих планах, чтобы Рим правил миром? Нет, этого не было в Божьих планах, потому что в Новом Завете, который Бог дал Аврааму и его потомкам, они, согласно этому завету, должны были управлять этим миром. В этом было Божье обетование. Они должны были управлять миром, и в мире не должно было быть никакой беззаконной империи, подобной Риму. Израиль, пребывая в Новом Завете, должен был править миром. Но проблема была в том, что Израиль оставил Божий Новый Завет. Они связали себя со своим ветхозаветным обещанием. Бог был вынужден из уважения к их выбору смириться с автономией и правлением Рима, потому что и Адам передал сатане этот мир. И сатана стал его князем, как Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 30 стихе. Но Христос фактически выкупил владычество над этим миром у сатаны. Он сделал это посредством своей жертвы. Поэтому Бог Отец и Иисус может отвечать на молитвы своего народа, которые молятся ему во имя Иисуса. Пока Петр был в тюрьме, как вы думаете, хотел ли Бог освободить его? Конечно же, хотел. Он жаждал его освободить. Когда его народ серьезно просили Бога освободить его, и они молились во имя Иисуса, как вы помните, это дало Богу свободу действовать, потому что его народ находился в согласии и в единстве с Ним. Это освободило Бога, и Он сделал то, что хотел. Как вы помните, Он освободил Петра при помощи землетрясения. Вывод заключается в том, что наши молитвы не побуждают Его сделать то, что в противном случае Он бы не делал, потому что не желает этого делать, а в том, что молитвы помогают достигать сердечного единства с Богом. В этом и заключается цель молитвы. Сердце начинает сотрудничать с Богом, когда в молитве оно становится на Его сторону в великой борьбе между Христом и сатаной. Итак, проблема заключается в том, что это единство и согласие с Богом значит гораздо больше, чем те ничтожные нужды и просьбы, о которых мы порой молимся. Что вы делаете, когда ваша настойчивая и постоянная молитва остается без ответа? Иногда даже возникает ощущение, что чем дольше вы молитесь, тем дальше отодвигается исполнение ваших стремлений. Бог предвидел эту проблему и предусмотрел ее, и Он направляет нас к Библии, к Своему Слову, чтобы найти там понимание этой проблемы. Ответ содержится в том, что Отец сказал о Своем Сыне при Его крещении в реке Иордан. Отец высказался о Своем Сыне, цитируя и совмещая два текста из Ветхого Завета. Он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эллен Уайт, просвещенный писатель, пишет, что слова, процитированные Отцом Иисусу в тот день, обращены также и к нам. Они относятся к нам. Итак, вашим первым шагом является выбор поверить в то, что вы есть Его возлюбленный сын или дочь. Вы Его возлюбленное дитя, в котором Его благоволение. И когда вы молитесь, вам необходимо верить в это. Молясь, вы должны верить в то, что вы являетесь Его возлюбленным чадом. Многие молитвы остаются без ответа, потому что они возносятся во тьме неверия. Проблема не в равнодушии Отца, а во тьме неверия, которая разрывает эту связь. В наших молитвах мы часто молимся во имя Иисуса. Знаете ли вы, что это значит? Это означает, что вы отождествляете себя с Ним в вашей молитве. Вот что это значит. Вы отождествляете себя с Иисусом в своей молитве. Отец уже сказал о Своем Сыне: «Он есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вы отождествляете себя с Ним, и вы являетесь возлюбленным Сыном Своего Небесного Отца. Это является необходимостью, независимо от того, какую веру необходимо проявить для того, чтобы быть в этом убежденным и сказать об этом. Это является частью понятия примирения с Иисусом или примирения с Отцом. Второе. Вы начинаете понимать истину о том, что Иисус пережил тот же опыт, который и вы имели и имеете в неотвеченных молитвах. Мы говорим о том, почему некоторые наши молитвы остаются без ответа. Но Иисус также молился, и некоторые Его молитвы также оставались без ответа. На кресте Он молился: «Отче мой, для чего Ты оставил меня?» Он также сказал, что «раб не больше господина своего». Поэтому, когда мы отождествляем себя с Иисусом, нас также ожидают такие опыты, когда наши молитвы будут оставаться без ответа. По крайней мере, так будет казаться. Поэтому нам не следует отвергать этот ожидающий нас опыт жизни с Иисусом, если мы отождествляем себя с Ним. В-третьих, когда мы, подобно Иисусу, учимся верить Богу в полной тьме, мы учимся верить Богу в этой полной темноте, вы можете спросить, почему я должен проходить этот урок? Ответ заключается в том, что Бог приготавливает вас пережить время скорби Иакова, потому что в то время единственным светом для вас будет тот свет, который будет исходить из вашей личной веры в Божье Слово, как это было со Христом на кресте. Вы никогда не сможете этого пройти без этой особой подготовки. В-четвертых, о безответной молитве можно сказать следующее. Она учит такому качеству, что когда вы молитесь о все больших и больших благословениях, вы никогда не забудете те благословения, которые вы уже имеете. Молясь, вы не забываете о тех благословениях, которые Бог уже дал вам. Вы знаете, какое самое великое благословение вы имеете и которое уже дано вам. Бог уже спас вас от вашей вечной могилы. Это благословение является величайшим, и это означает, что вы свободны от второй смерти. от вечной смерти. Он спас вас от нее. Мы все умираем, но это смерть не та, от которой мы спасены. Это первая смерть, временная смерть, но Иисус вкусил за нас нечто другое, чем то, что нас всех ждет. Он вкусил за нас вторую смерть, вечную могилу. И взамен на нашу вечную могилу Он дал вам величайшее благословение, вечную жизнь. Поэтому, когда вы молитесь, помните, пожалуйста, о тех благословениях, которые вы уже имеете и которые вы получили от Его руки. Это осознание является важнейшей частью истинной веры. Это жизнь с осознанием того, что вы уже живете жизнью, свободной от смерти. Вы живете сейчас так, как будто вы уже воскрешены из мертвых, или, словами Библии, как ожившие из мертвых. Итак, вы говорите, что вы чувствуете пустоту и холод, и ваша вера мертва. Вот вам средство для экстренного оживления. Благодарите Бога за то, что во Христе Бог спас вас от второй смерти. Если это не оживляет вас, то в таком случае все небеса бессильны что-либо сделать. Но вы можете иметь новое понимание и взгляд на ваши неотвеченные молитвы. Я хочу поразмышлять о молитве в ракурсе Дня Искупления, в котором мы живем. Вносит ли это какие-то изменения в наши молитвы? Существуют посвященные иудеи, которые соблюдают День Искупления. Вносит ли это какие-то изменения в их молитвы? Собеседник отвечает: «Нет». Однако они также размышляют о чем-то в День Искупления. Они молятся о прощении своих грехов. Они желают быть прощенными. Об этом они молятся. Об этом также молятся и многие христиане. Они желают быть прощенными и восстановленными в благоволении у Бога. Другими словами, они молятся об одном и том же. Исключением является то, что последние считают, что Господь Иисус простит им их грехи, а иудеи верят в то, что Бог простит им их грехи. По моим наблюдениям, в том, как иудеи соблюдают обряды Дня Искупления, во всем, что они думают, говорят и делают, в связи с этим нет даже и намека на размышления о самом Господе Иисусе Христе, чтобы пережить снятие сердечного бремени в этот священный День Искупления. В том, как иудеи соблюдают День Искупления, я не вижу ничего в их молитвах, что облегчило бы сердечное бремя Иисуса самого, Его бремя. Все их молитвы о них самих. Эти молитвы зациклены озабоченностью людей о самих себе, будь то о самих себе как отдельных личностях, будь то о самих себе как об иудейском народе. О Боге не думают, как о том, кто сам имеет некую отчаянную нужду в том, чтобы пережить соединение с нами, пережить с нами искупление. Он имеет личную нужду в этом. День искупления, по мнению иудеев, касается только их самих. Он касается только одной стороны. Но более того, большинство христиан также имеют такую же озабоченность, которая касается только их. Я хочу иметь прощение грехов. Я думаю только о себе. Ожидается восполнение наших нужд, а не Божьих нужд. Христиане в своих молитвах точно так же зациклены на себе. Мы желаем, чтобы наши грехи были прощены во имя Иисуса. Наши молитвы также очень эгоистичны. Благослови меня, благослови моих ближних, дай мне то, дай мне это. На что похожи молитвы периода Дня Искупления? Как должны звучать молитвы адвентистов? Я говорю серьезно. Для нас время серьезно подумать о том, как мы молимся. Я также не могу похвастать ничем, потому что также все время молюсь о себе. Избавь от проблем, Господь. Дай мне то и это. Убери от меня это бремя. Но на что похожа молитва адвентиста периода Дня Искупления? Это захватывает дух, потому что когда вы понимаете, что однажды те эгоистичные ученики приткнулись именно в вопросе молитвы об Иисусе, а не о себе. Они действительно приткнулись в этом. Вместо их обычного, привычного обращения к Иисусу за чем-то, Апостол Иоанн описывает учеников уснувшими, когда они начали молиться о Господе, как он просил, чтобы Иисус кое-что получил от Отца для себя. От этой молитвы даже вода в реке может направиться в другую сторону, потому что действительно об этом никто не молится. Собеседник дополняет, что Иисус, давая молитву «Отче наш», дал там слова «Да будет воля Твоя». Это означает, что мы можем просить у Бога многого, но в то же время осознавая, что у Него есть планы и намерения для нашей жизни. Молитва приводит нас в согласие с волей Божьей. Можно подытожить это дополнение. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 4 главу, 31 стих, вы увидите, так сказать, обратную молитву. Мы называем ее обратной, потому что обычные молитвы возносятся для меня, для нас, мне. Эта же молитва, она обратная, потому что ученики сейчас думают об Иисусе и о том, в чем Он нуждается. Поэтому эту молитву нужно как-то особенным образом подчеркнуть. Там говорится, что между тем ученики просили Его, говоря: «Рави, ешь». Они просили Его: «Учитель, поешь». Почти все молитвы, которые Господь принимает в Своем центре связи с землей, являются противоположными этой молитве. Они в основном говорят: «Учитель, дай нам что-то поесть». И Бог воспринимается как большой такой Дед Мороз, и, следовательно, ожидается такое каждодневное Рождество в вашей жизни, когда вы молитесь: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне вчера. Что же Ты собираешься сделать для меня сегодня?» Вот обычный образ мысли в нашей молитве. «Мне сегодня нужно то и это. Я благодарю Тебя снова о том, что Ты заботишься обо мне сегодня. Будешь заботиться также и завтра. Аминь». Вот наша обычная молитва. Но когда сейчас мы согласны немного расширить свои горизонты и молиться о ком-то, это уже шаг вперед. Это хороший шаг вперед. Я думаю, Бог радуется, когда мы молимся о других, а не только о себе. К счастью, такие молитвы возносятся. Молитвы об исцелении, о пище и даже молитвы о всем мире. Господь научил нас молиться о других. Эти молитвы правильны. Люди, молящиеся о других, возрастают духовно. Ребенок переживает огромное возрастание, когда он просит об игрушке не для себя, а для своего брата, сестры или соседа. Однако очень часто, когда мы просим о чем-то в молитве о других, мы недалеко уходим от нашего эгоизма, потому что мы знаем, что когда все вокруг нас получат то, чего они хотят, тогда наступит и наша очередь. Мы, люди, часто напоминаем домашних животных во время кормежки. Порой коты, живущие на улице, скребутся в двери, чтобы получить еду, не позволяя прикасаться к ним. Они не желают никакого общения. Все, для чего они здесь, это еда. Они полностью равнодушны к подателю еды. Я расскажу вам маленькую историю. Я думал о котах, которые ко мне приходят, и у меня появилась идея. Я захотел одеть на них ошейники. Я надел перчатки, сказал жене, чтобы она прикрепила эти ошейники на шее у котов, когда я буду держать их. Когда они попросили еды, как обычно, я открыл заднюю дверь. Они вошли. Они часто позволяли мне гладить их, но когда я схватил одного из них, чтобы придержать, то разразилась настоящая драка с котом. Их когти проникли даже сквозь мои грубые рукавицы, и моя нога была поцарапана. Я думал, что я сломаю этому коту ногу, если не отпущу его. Эти коты совершенно чужие по отношению ко мне. Я подумал, что они похожи на меня. Это была пробуждающая действительность. Они даже метили мои коврики. Они вели себя не лучше скунсов. Я подумал, что наши молитвы могут быть сконцентрированы на себе настолько, что мы можем быть похожими на тех котов, прося: «Покорми меня, Господи, но не приближайся ко мне, не пытайся завладеть моим сердцем. Не думай, что ты мне нравишься, не приближайся, просто заботься обо мне». Правда в том, что большинство наших молитв таковы, и эти молитвы не являются молитвами, достойными Дня Искупления. Мы можем совсем не думать об Иисусе при этом. Вопрос собеседника касается молитвы Иисуса, молитвы «Отче наш». И в которой не упоминается момент «во имя Иисуса». Какую именно важность и значение имеет данная особенность? Пастор отвечает, что было бы немного странно, если бы Иисус молился молитвой «Отче наш» и в конце говорил «во имя Мое, аминь». Еще один вопрос собеседника. О какой пище идет речь, когда Иисус учит просить у Бога «хлеб насущный, дай нам на сей день»? Иисус сказал, что хлеб, который Он дал миру, это жизнь мира. Иисус дает жизнь миру. В конечном итоге хлеб, который дает Иисус, это Его жизнь. В противном случае мы были бы уже давно в могиле. Но Он делает это при помощи той же буханки хлеба. Он является подателем всех этих даров. Еще один вопрос собеседника. Я всегда думал о том, что когда Бог советует войти в тайную комнату для молитвы, то там я буду молиться о себе. Пастор Пол отвечает, что нет проблемы в молитве о том, чтобы наши грехи были прощены, и просить о хлебе насущном. Мы сейчас пытаемся привлечь внимание к тому факту, что наши молитвы редко касаются нужд, которые имеет Иисус. Но именно данные молитвы будут молитвами, достойными Дня Искупления. Молитвы и помышления о нуждах других людей вместо молитв о себе являются новой ступенью в духовном возрастании, и такие молитвы имеют место в нашей жизни. Но мы сейчас говорим о том, чтобы молиться о нуждах Иисуса. Такие молитвы свидетельствуют о примирении сердца с Иисусом и с Отцом. Итак, наш учитель редко слышит такие обратные молитвы, подобные той молитве «Учитель, ешь», потому что мы видим, «Ешь, потому что мы видим тебя голодным, ты прошел долгий путь, было тяжело и пыльная дорога. Мы были в городке, купили хлеб, молоко, оливки и прочее. Мы думали о тебе, мы понимаем твои чувства. Мы знаем, что быть уставшим и голодным мало приятно. Поэтому учитель, ешь». Редкий ребенок думает о том, чтобы как-то послужить своим кормильцам. Он может благодарить Санта-Клауса за его рождественские подарки. Он вряд ли будет думать о нуждах самого Санта-Клауса. Очень трудно представить Господа в какой-то нужде. Он ведь бесконечно богат. Кто из нас может дать ему что-то, в чем он нуждается? Исключение разве что составляют бутерброды для Санта-Клауса и бутылка содовой, чтобы он перекусил, спускаясь по трубе в наш дом. Мы даем наши десятины и пожертвования, но кто может серьезно предположить, что эти мелочи обогащают Господа? Мы ожидаем, вероятно, некую мимолетную улыбку на его лице, говорящую о том, что он доволен нами, после чего он снова удаляется от нас в своей бесконечной полноте, зная все, имея всю власть над облаками ревностных ангелов, окружающих его, готовых сделать все по его повелению. Но увидеть Сына Божьего, сидящего в человеческой нищете, у колодца Якова, непривычно. Я не думаю, что он только делал вид, что жаждет. Он на самом деле очень хотел пить. Вопрос, вынужден ли он был сидеть там, испытывая жажду? Может ли он действительно чувствовать жажду, как мы? Если так, то почему ему просто не щелкнуть было пальцами и не превратить этот старый колодец в холодильник с ледяными кубиками и водой, чтобы освежить себя стаканчиком холодненькой водички? Если он испытывал настоящий голод, то почему бы ему просто-напросто было не сказать слово камню, превратив его в булку хлеба? Я вспоминаю историю о Генри Форде. В те дни старых автомобилей Форд принял участие в поездке со своими богатыми друзьями по стране. Он был одним из самых богатых людей мира. Он мог бы одним телефонным звонком обеспечить страховку в этой поездке, прислав сопровождение из шоферов с лимузинами. Но вместо этого он под влиянием ностальгии сел в свою модель под названием «Т», и, как часто случается со владельцами этих машин, эта машина сломалась, когда он был с друзьями в пути. Он не имел с собой механика, чтобы отремонтировать ее. Поэтому этот знаменитый производитель машин обнаружил себя зависимым от услуг деревенского механика. Он был настроен не обращать внимания на шутки своих друзей, которые увидели в этом происшествии много почвы для веселья и шуток. Они говорили: «Генри, ты можешь позвонить на завод и попросить своих коллег прислать лимузины, которые могут забрать нас отсюда». Форд сказал: «Я буду иметь дело с такой же ситуацией, что и каждый обычный человек, имеющий модель Т». Поэтому он обратился к местному механику с просьбой отремонтировать автомобиль. Его друзья смотрели с забавой на этого богатейшего автопроизводителя мира, обращающегося к ничего не подозревающему деревенскому механику. Они сказали механику: «Бери с него столько денег, сколько хочешь, он богат, он может заплатить столько, сколько скажешь». Механик не поверил, сказав: «Если он богат, то почему он не ездит на хорошей машине?» Форд мог ездить на лимузинах, но ему почему-то нравилась модель Т. Иногда мы думаем об Иисусе так же. В своей жажде и голоде он мог призвать на помощь целые армии ангелов, не правда ли? Они могли сделать все, чтобы восполнить его нужды в любой момент. Через несколько лет, когда толпа черни с мечами и кольями вела его в дом Каяфы, он сказал своим ученикам о миссии спасения, которая была готова в любой момент совершить спасение Иисуса по малейшему его намеку. Что бы тогда произошло? Как сказано в Матфея 26 главе, 53 стихе: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Я думаю, что хорошо, что мы не являемся такими, как Он, потому что мы вызывали бы эти 12 армий ангелов чуть ли не каждый час, не правда ли? Мы бы пользовались этой властью, не так ли? Уж мы бы, наверное, предоставили им много работы. Кто-то скажет: если ангелы с радостью и интересом смотрели на Творца этого мира, сидящего возле колодца в Самарии, ожидая кого-то, чтобы напиться, то должен ли Господь неба и земли сидеть там в жаркий день, испытывая такую же беспомощность, как и любой другой путешественник? Ответ – да, Он должен быть. Правила борьбы с сатаной требовали того, чтобы он отложил свои божественные преимущества, чтобы не делать себя от себя и для себя ничего сверхъестественного, даже если ему пришлось бы умирать от голода. Он отказывается вызвать помощь из штаб-квартиры, отказывается от кортежа небесных лимузинов, высланных для его спасения. Он должен переживать проблемы нашей жизни точно так же, как и мы должны проходить через них. Поэтому Отец доверяет его жизнь гостеприимству человечества. Подумайте об этом. Отец отдает Сына этому миру, доверяя Его гостеприимству людей. И Он мог погибнуть от этого гостеприимства, как и любой другой человек. Когда люди в конце концов распяли Его, Отец полностью доверил Его этому миру. И Христос умер на кресте. Бесконечный Сын Божий подчинил Себя, оказавшись в нашей абсолютной беспомощности. Отец пошел на большой риск, когда послал своего сына в гости к греховному человечеству. Совершил ли отец ошибку? К счастью, нет. Все ученики, которых он призвал, а также другие люди, хорошо позаботились о нем, они даже просили его есть. В связи с этим я думаю об этой женщине-самарянке. Она была одной из тех людей, которые проявляли гостеприимство к Иисусу. Можете ли вы представить себе, как она чувствовала себя в тот вечер, когда Иисус был гостем в ее деревне? «Учитель, я только что вспомнил о том, что ты просил у меня воды. Простишь ли ты меня? А как насчет обеда? Когда ты последний раз ел? Имел ли ты с собой еду все это время? Я приготовлю тебе хорошую еду. Пожалуйста, сядь и поешь». Я думаю, что каждая добросердечная женщина будет вести себя так. Как вы думаете? Просьба учеников к своему Господу «Учитель, ешь» является проблеском тех изумительных молитв, которые нам еще предстоит услышать, исходящими из человеческих сердец. Когда я сказал, что Отец доверил своего Сына гостеприимству человеческой расы, я сказал нечто серьезное, Это означает, что отец сам доверился тому, что наша человеческая природа сможет иметь освобождение от эгоизма, чтобы ответить и восполнить нужды его сына. Вот что скрывается за завесой этой незначительной молитвы учеников. Решение послать своего сына в этот мир предполагало, что Бог имеет некую веру также и в этот мир. Он имеет непостижимую веру. Веру мы часто представляем как то, что должен иметь только человек. Мы должны иметь и использовать веру в Бога. Но мы можем осознать тот факт, что Бог имеет веру в людей, иначе Он никогда бы не послал нам своего Сына. И эта вера в людей проявилась прежде в создании мира, когда Отец и Сын согласились совершить бесконечную жертву за человека, если он согрешит. Когда апостол Иоанн сказал, что мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас, он также мог написать о том, что мы верим в Него, потому что Он первый поверил в нас. Павел демонстрирует ту же идею, когда говорит в послании к Римлянам, 3 главе, 3 стихе. Говоря о Божьей вере, Павел говорит, «Ибо что же, если некоторые и неверны были, что если это так, неверность их уничтожит ли веру Божию, согласно оригиналу? Здесь мы имеем веру Бога. Бог имеет веру, посылая в мир своего Сына, чтобы этот мир мог позаботиться о нуждах его Сына. Те, кто не проявил веры и не поучаствовал в нуждах его Сына, все еще являются объектами веры Бога, его надежды на то, что они ответят, проявив веру. Собеседник говорит, Бог знал, что будет ответ. Да, он имеет предвидение, собеседник. Если Бог знал, что будет ответ, то что же особенного он сделал? Пастор отвечает, почему тогда он проявил столько добра и милости к Иуде, пытаясь примирить его сердце с собой? Видите ли, Бог не пользуется своим предвидением и знанием того, какой выбор сделают отдельные личности. Он не ограничивается этим, потому что Он посылает каждому человеку 100% своей любви, чтобы примирить наши сердца с Ним. Если кто-то избирает отвержение этой благодати, то это его выбор. Это не Божье предопределение, когда люди избирают свою вечную судьбу. Не существует предопределения к погибели. Предопределение Божье заключается только в том, чтобы каждый был спасен. В этом заключается единственное Божье предопределение. Он никогда не предопределял никому вечную погибель. Собеседник высказывает мысль о том, что Бог поэтому и доверил нам проповедь Евангелия. Если бы все люди были уже предопределены к спасению или к погибели, то для чего же тогда проповедовать Евангелие? Но мы имеем возможность и уверенность в том, что каждый имеет равные возможности и находится в одинаковом положении. Пастор отвечает, что когда наше сердце покоряется Божьей любви Агапы, мы последуем Его примеру, проявляя Его любовь к каждому, не допуская мысли о том, что кого-то можно оставить, потому что Бог предопределил его к погибели. Это неправда. Кальвин увлек нас в глубокое заблуждение, убедив в том, что Бог предопределил кого-то к погибели. Бог предопределил каждого ко спасению. Зная это, мы поступаем соответственно, распространяя Евангелие, основываясь на Божьей любви. Бог видел Иуду и его выбор до самого конца, и смотрел на Иуду, как на спасенного до самого конца. И все же он знал наперед о его выборе. Иуда, воскреснув во второе воскресенье, никогда не скажет Богу, «Бог, ты не оказал мне такой же любви, которую проявил ко всем остальным людям». Между прочим, все люди этой земли избраны нашим Небесным Отцом, и они все были усыновлены и приняты в возлюбленном. Они были приняты, им подарен этот дар. Но если они изберут отвержение этого дара, это будет их выбором, но не Божьим выбором за них. В наших молитвах нам необходимо помнить, что мы живем в день искупления, и пора бы нам уже серьезно отнестись к этому периоду времени. Нет ничего плохого в том, чтобы молиться о себе, просить Бога простить нам наши грехи, просить хлеб насущный, благодарить Его за все благословения, которые Он нам дал, молиться за других, но давайте начнем думать о молитвах, в которых нуждается Иисус. В чем Он нуждается прямо сейчас? Ему нужна невеста, сердце которой примирено с Ним. В этом и разница между себелюбием, которое побуждает к эгоистичным молитвам, и любовью Агапы, когда наши сердца расширяются для того, чтобы размышлять о Нем и о Его нуждах. Вы думаете, что вы устали от греха и несправедливости в этом мире? Он же имеет с этим дело с тех пор, как оно появилось здесь. Его сердце томится. Величайшей проблемой, с которой он когда-либо встречался за 6000-летнюю историю дела спасения, плана спасения, является примирение его убежавшей невесты с собой, то есть Лаодикийской церкви, которая испытывает равнодушие и апатию к его кресту. Она равнодушна к его истине о святилище, которое и открывает этот крест нашему сердцу. Ее молитва в основном эгоистична. Общепринятым представлением о Боге является представление о том, что Он далек и призрачен. Поэтому верующие часто чувствуют себя одинокими. Их молитвы кажутся безответными. Они думают, неужели наш Спаситель действительно заботится и думает о нас? Однажды муж с женой имели подобную проблему. Они поклонялись Богу ежедневно в своем доме. Это продолжалось месяцы, годы и десятилетия. Они молились утром и вечером, но ответ на их молитву, которой они молились каждый день, казался невыполнимым. Наконец, жена сдалась. Она сказала, «Господь не слышит меня». Она сказала мужу, «Я представляю проблему. Бог никогда не ответит на наши молитвы, сколько бы я ни молилась. Я слишком грешна, чтобы какая-то молитва была исполнена. Это бесполезно. Вычеркни меня. Этот брак не будет иметь успеха. Я не знаю, успеем ли мы дойти до конца этой истории». Муж решил так и поступить. Он игнорировал ее, молился без нее. Больше не было двух силуэтов, стоящих на коленях в молитве к Богу. Они всегда любили друг друга, но сейчас стали настолько чужими, что они оба разуверились в том, что Бог сделал их одной плотью. Идея отдаленности Бога разрушила их счастье, счастье их обоих. Продолжение следует. Пусть Господь благословит вас в ваших молитвах. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.